В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 21 ноября, понедельник. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Медведев встретился с Бибиловым.
Президент России назвал Анатолия Бибилова, цитата, «человеком, известным не только в своей республике, который активно сотрудничает с нашими ребятами и решает очень сложные задачи».
Илья Второй в Москве.
Церковь может быть единственный институт, который скрепляет общение между народами, помогает в сложную годину.
В Дагестане прошли протесты против действий правоохранительных органов.
В ходе проведения митинга из толпы то и дело доносились возгласы о том, что призывы к властям бессмысленны и впору браться за оружие.
Подробнее во всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В главных новостях премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил, что дни президента Сирии Башара Асада в качестве сирийского руководителя подходят к концу. Растет число жертв столкновения демонстрантов с силами безопасности в Каире. Король Иордании Абдалла II провел переговоры с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, выступая в понедельник на митинге в Стамбуле, заявил, что дни президента Сирии Башара Асада в качестве сирийского руководителя подходят к концу. Эрдоган подчеркнул, что невозможно бесконечно опираться на военную силу, чтобы удержаться у власти. Турция с весны выступает с критикой сирийских властей, обвиняя их в репрессиях по отношению к мирным демонстрантам и поддерживает усиление международного давления на режим Асада. Ранее в понедельник на территории Сирии подверглись вооруженному нападению три автобуса с турецкими паломниками. Два человека были ранены. Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк в Лондоне впервые с начала конфликта в Сирии встретился с представителями оппозиции этой страны. Лондон ранее заявлял, что президент Асад утратил легитимность и должен уйти. Растет число жертв столкновения демонстрантов с силами безопасности в Каире. По последним данным Министерство здравоохранения Египта, за три дня противостояния погибли не менее 22 человек. По неофициальным данным, число погибших достигло 33. Силы безопасности применяют слезоточивый газ и резиновые пули. Демонстранты забрасывают полицейских камнями. Протесты на площади Тахрир, крупнейшие против свержения президента Хосни Мубарака в феврале, проходят под лозунгами скорейшей передачи власти от военных гражданской администрации. Власти уже заявили, что, несмотря на акты насилия, выборы в парламент Египта начнутся в назначенный срок – 28 ноября. Король Иордании Абдалла II в понедельник посетил западный берег Иордана, где провел переговоры с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. Обе стороны вновь высказались за возобновление мирных переговоров с Израилем. Обсуждался также вопрос палестинского примирения. Крупнейшие группировки ФАТХ и ХАМАС продолжают переговоры о создании правительства национального единства. Сообщается, что политический лидер ХАМАСа Халед Машааль в ближайшее время посетит Иорданию с официальным визитом впервые после 1999 года, когда власти этой страны выслали находившихся там тогдашних руководителей ХАМАСа.
Эхо Кавказа. Новости.
Состояние здоровья экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, отбывающей 7-летний срок заключения по обвинению в превышении должностных полномочий, крайне тяжелое, передает Владимир Ивахненко.
Без предупреждения Нина Карпачева приехала в Лукьяновский следственный изолятор и посетила камеру, в которой содержат бывшего украинского премьера. Во время общения с ней Тимошенко не смогла подняться с постели. Ее состояние здоровья крайне тяжелое, и она нуждается в срочном обследовании и лечении вне стен СИЗО, рассказала журналистам, уполномоченная по правам человека. Карпачева также выступила против того, чтобы с Тимошенко проводились следственные действия. Как известно, сотрудники налоговой милиции не прекращают попыток допросить ее по уголовным делам, связанным с деятельностью корпорации «Единая энергосистема Украины», которой руководила Тимошенко во второй половине 90-х годов. О резком ухудшении здоровья и угрозе жизни оппозиционного лидера несколько дней назад сообщил ее ближайший соратник Александр Турчинов. причинов. Однако в Минздраве Украины, сославшись на заключение медицинской комиссии, заявили, что состояние здоровья осужденной не является критическим, и она может участвовать в следственных действиях. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Рассмотрение дела капитана сухогруза «Арбат», который, по официальной версии, не оказал помощи пассажирам терпящего бедствия Болгарии, перенесено на 16 декабря, передает Марьяна Трачешникова.
О том, почему капитан сухогруза «Арбат» Юрий Тучин принял решение пройти мимо терпящей бедствия Болгарии, общественность вряд ли узнает. И хотя дело будет рассматриваться в открытом судебном заседании, немногие из подробностей происшедшего будут преданы огласке. Все разбирательство ограничится оглашением обвинительного заключения и вынесением приговора, поясняет эксперт независимого экспертно-правового совета адвокат Анна Паничева.
Не проводится допрос свидетелей, экспертизы. Единственное, что могут исследовать, это, допустим, характеристики о личности. Хотя жаловаться на суровость наказания можно, но согласие с обвинением должно быть полным.
Особый порядок предусматривает и некоторые преференции для подсудимого. Так, например, ему может быть назначено наказание не более 2/3 от максимально возможной санкции, предусмотренные за вменяемые преступления. Максимальным по 270-й статье Уголовного кодекса России, именно она указана в обвинении Юрия Тучина, является наказание в виде 2 лет лишения свободы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Лидеры праволиберальной народной партии, одержавшие убедительную победу на воскресных парламентских выборах в Испании, признали, что будущему правительству предстоит принять ряд болезненных мер, чтобы справиться с охватившим страну экономическим кризисом. Вероятный будущий премьер-министр Мариано Рахой заявил, что его партия не обещает чудес, а координатор партии Мигель Ариас отметил, что испанцы готовы к жертвам ради преодоления кризиса.
Из нашей студии с обзором мировых новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске новостей в середине часа. О других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Сегодня президент России встретился во Владикавказе с кандидатом в президенты самопроглашенной республики Южная Осетия, главой МЧС Анатолием Бибиловым. Встреча прошла в рамках визита Дмитрия Медведева в Северную Осетию, рассказывает Жанна Тарханова.
Россия заинтересована в том, чтобы во главе Южной Осетии стояло эффективное руководство, заявил президент России Дмитрий Медведев на встрече во Владикавказе с кандидатом в президенты Южной Осетии Анатолием Бибиловым. То, что касается Российской Федерации, мы, конечно, продолжим делать как в финансовом плане, так и обеспечивая безопасность республики в рамках заключенных договоров, конец цитаты. Президент России назвал Анатолия Бибилова, цитата, человеком, известным не только в своей республике, который активно сотрудничает с нашими ребятами и решает очень сложные задачи. Со своей стороны кандидат пообещал, что курс на сближение с Российской Федерацией и укрепление дружбы будет продолжен в Южной Осетии. Сегодня же мне стало известно, что Анатолий Бибилов планирует встретиться с известным оппозиционером и генеральным директором группы компаний «Стройпрогресс» Альбертом Джусоевым, который 11 ноября заявил о своей поддержке Анатолия Бибилова в качестве кандидата в президенты Южной Осетии. Активисты движения «Вперед, Осетия» вместе со своим лидером Альбертом Джусоевым ожидали кандидата в президенты еще вчера, но встреча не состоялась. Это явилось причиной слухов о том, что якобы между Джусоевым и Бибиловым произошел раскол, но источники из окружения Бибилова опроверг эту информацию. Также сегодня последовало заявление экс-кандидата в президенты Южной Осетии Вадима Цхавребова, отказавшегося от своего первоначального намерения не поддерживать никого из прошедших во второй тур президентских выборов кандидатов. Он заявил, что будет, цитата, «рядом с Анатолием Бибиловым» и сделает все от него зависящее, чтобы помочь ему встать во главе государства. «Я считаю, — говорит Вадим Цхавребов, — что в сложившейся на сегодняшний день ситуации только Бибилов с нашей помощью способен консолидировать общество, обеспечить стабильность и законность, движение вперед к самодостаточному государству и общественному согласию. Это трудное решение», — резюмирует Вадим Цхавребов. Политсовет Юго-Остинской социал-демократической партии ни в какой форме не выражал поддержку кандидату в президенты Южной Осетии Али Джиоевой. Об этом информационному агентству РЕС заявил лидер социал-демократов, экс-кандидат в президенты Южной Осетии Дмитрий Тасоев, комментируя информацию ряда СМИ о принятом политсоветом партии заявлении в поддержку Аллы Джиоевой. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Сегодня на юго-осетинском сайте valsamonga.ru появилось обращение членов политсовета социал-демократической партии Южной Осетии с призывом голосовать на втором туре президентских выборов, которые пройдут в республике 27 ноября, за Аллу Джиоеву. С подробностями наш корреспондент из Схинвали Зарина Санакоева.
Первая мысль, которая приходит в голову при виде такого заголовка, ну, наконец, коллизия разрешилась. Экс-кандидат в президенты Южной Осетии, председатель политсовета незарегистрированной социал-демократической партии Дмитрий Тасоев все же решил сделать выбор в пользу Аллы Джиоевой. Напомню, что после первого тура он упорно отмалчивался, не отдавая предпочтения ни одному из конкурентов, вышедших во второй тур. Однако выясняется, что среди членов политсовета партии, подписавших обращение, имя Дмитрия Тасоева – отсутствует. На просьбу объяснить эту странность Дмитрий Тасоев ответил буквально следующее, без комментариев. Но если до Дмитрия Тасоева не удалось дозвониться, то пообщаться с самими членами партии, подписавшими обращение, я не смогла. Некоторые эксперты заговорили о расколе в партии. Другие решили, что Дмитрий Тасоев, не желая нарушать обещания, не поддерживать ни одного из кандидатов, нашел способ заявить о своих политических симпатиях. О ситуации размышляет председатель медиацентра ИР Ирина Коглоева.
Конечно, очень специфическая ситуация в том плане, что у партии и у ее лидера разные оказались подходы к действиям по поводу поддержки Аллы Алексеевны. При этом, насколько я знаю, отношения между ними не испортились. В общем-то, лидер остается лидером.
Что же касается личной позиции Дмитрия Тасоева, то по итогам предвыборной кампании, предшествовавшей первому туру, он считает политически выгодным представать перед общественностью в роли успешного кандидата на президентское кресло. При этом акцент на том, что он является председателем партии, мог бы размыть набранный на выборах политический капитал. Именно с учетом этих реалий ему и приходится выбирать стратегию.
Дмитрий Тасоев фактически во время этой предвыборной кампании первого тура очень часто бывал лидером. Можно сказать в каком-то смысле, что он даже победитель, потому что рейтинги у него всегда были очень высокие. Он буквально на глазах рос, как такой политический общественный деятель. То есть эти моменты, несомненно, присутствовали. И, возможно, такого рода метаморфоза его как политического общественного деятеля, она сегодня не позволяет ему в какой-то форме выбирать действия, которые требует ситуация и время. Ну а пока надо его понять, потому что ему слишком за короткое время пришлось очень много в себе переварить и достичь очень многого. И я думаю, что у социал-демократов и у Дмитрия Тасоева перспективное будущее политическое.
Узнать мнение самой Аллы Джиоевой по этому вопросу не удалось. Сегодня она находилась в Лениногорском районе республики в рамках агитационной программы. В стране идет последняя предвыборная неделя. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Продолжаем тему. И рядом со мной в студии прямого эфира находится главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, только что вернувшийся из Схинвали. Андрей, добрый вечер. Что происходит вот во внутриполитической жизни Южной Осетии? Социал-демократы сегодня поддержали Аллу Джиоеву, а буквально перед этим сами члены политсовета заявили о том, что партия ни в какой форме не будет поддерживать ни одного из кандидатов. Вы могли бы как-то прокомментировать вот эту коллизию?
Да, но вы знаете, мне кажется, что речь все-таки идет о расколе, что значительная часть окружения Тасоева действительно как оппозиционного кандидата поддерживает Аллу Джиоеву, сам же он находится в ситуации выбора. По всей вероятности, ему сделаны некие предложения, и он сейчас оценивает, кто все-таки из кандидатов имеет большие шансы стать у власти, и поэтому у него непростая ситуация. Сейчас отдать голоса кандидату, который проиграет, это значит, в общем, не получить той власти, на которую он вправе рассчитывать, как человек, собравший довольно значительное количество голосов во время первого тура. Я думаю, что он и будет продолжать оставаться вот в этой межумочной позиции еще некоторое время и, возможно, сделает свой выбор только тогда, когда, ну, скажем так, общественное мнение как-то более четко объявит о своих симпатиях и предпочтениях прямо непосредственно перед голосованием.
Спасибо, Андрей. Я предлагаю вам вернуться к теме сегодняшней встречи президента России Дмитрия Медведева с главой МЧС самопроглашенной Республики Южная Осетия. И у нас на прямой телефонной связи из Владикавказа Алан Парастаев. У него свой взгляд на эту встречу. Алан, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вам слово.
Ну, что я могу сказать? Мои знакомые и я на встречу кандидата президента Южной Осетии Анатолия Бибилова с президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым, ну, по-разному восприняли. Например, у тех из них, кто входит в окружение Бибилова, заявление Медведева о поддержке их кандидата вызвало вот примерно такую же реакцию, какую у домохозяек вызывает предложение о замужестве, сделанную героем популярного сериала «Доном Педро», скажем, «Служанкой Кармелите» в 379-й серии. Ну, там, наконец-то он сказал, что ж ты раньше молчал. А сторонники Чуева с легкой грустью констатировали, что и так все было понятно, просто решили, что особо одаренным необходимо показать на пальцах. На пальцах, что сделал Медведев. У меня, чего греха таить, это событие вызвало бурю некоторых сомнений, которые, я полагаю, возникают у многих из моих соотечественников. Мой первый вопрос Дмитрию Анатольевичу. Неужели вы так невысоко цените свою поддержку? Представьте себе, что если победит Алла Джуева, то вы окажетесь в очень неловкой ситуации, спросил бы я Дмитрия Анатольевича. И вот еще о чем я подумал. Наверное, каждый третий то же самое подумал в Южной Осетии. Ничего себе, Алла Джуева такая крутая. Сам Медведев не поленился приехать во Владикавказ и заступиться за Бибилова. Ну, а может быть, каждый новый президент России обязательно должен наступить на грабли, оставленные в наследство руководителем России, покойным президентом Абхазии Вагапшем, одержавшим победу вопреки Кремлю в борьбе со своим соперником Раулем Хаджибаевым. И вот еще вопрос, который у меня возникает. Неужели Медведев считает, что позиция России в Южной Осетии настолько непрочна, что пытается пропихнуть своего фаворита, презрев собственное обещание не вмешиваться во внутренние дела соседней республики? Я далек от мысли, что в Кремле не понимают, что любой новый руководитель Южной Осетии станет всеми силами доказывать, что он предан России больше, чем его предшественник. И тут напрашивается печальный вывод. В Москве нужен схлебали человек, подконтрольный на все 100%. А для этого он на все 100% должен был быть избран, вернее, должен быть обязан именно Кремлю своей победой на выборах. А если бы Кремль хотел оказать реальную, эффективную поддержку Бибилову, а не вот так вот тупо усадить его в президентское кресло, то он должен был бы прислать ему нормальную пиар-команду. И тогда, скажем, Бибилов не делал таких безумных заявлений, подобно тому, которое он сделал на прошлой неделе. Он объявил, что к нему обращаются люди, которые готовы взять в руки оружие, если в случае, если Алла Джуева придет к власти. Придет она конституционным путем, а вот выясняется, что Бибилову известно о готовящемся антиконституционном перевороте. И он молчит, не обращается в правоохранительные органы с требованием предотвратить вооруженный мятеж. И вот еще одна странность, на мой взгляд, это слова Медведева о том, что Бибилов активно работает с некими ребятами, нашими ребятами, сказал президент России, и решает очень сложные задачи. Вот что это за ребята, и какие задачи, и где они вместе работают, он не пояснил. Исходя из контекста медведевского заявления, их совместная деятельность протекает в России. Может, это Косачев и его компании, они на самом деле пытались решить воистину грандиозную задачу из 11 кандидатов в президенты Южной Осетии сделать одного. Это было накануне первого тура на президентских выборов, они приехали в Цхинвал и зачитали на заснеженной театральной площади послание премьер-министра Путина всем, я обращаю внимание, всем кандидатам в президенты Южной Осетии. Однако в этот момент там проходил митинг в поддержку именно Бибилова, и большинство в Южной Осетии восприняли, что Путин отдал свой голос именно этому кандидату, то есть Бибилову. Но, увы, как сказать, не прокатило. Победа досталась... Не досталось Бибилову в первом туре, и, вероятнее всего, То есть есть большая вероятность, что он не добьется ее и во втором. Во всяком случае, так это оценивает Южная Осетия. А если он проиграет, то вместе с ним проиграет и Дмитрий Анатольевич Медведев. А провалиться на выборах крошечной, еще не обустроенной стране президенту столь могущественной державы как-то, ну, мягко говоря, не по чину. Вот такие у меня мысли навел. Такие мысли на меня навело сегодняшнее заявление Медведева.
Спасибо, Алан. Я напомню, что у нас на прямой телефонной линии из Владикавказа был наш обозреватель Алан Парастаев. И рядом со мной в студии прямого эфира находится главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, только что вернувшийся из Хинвали. И, Андрей, я и вас попрошу прокомментировать эту сегодняшнюю встречу.
Знаете, Саша, я думаю, что поддержка Медведева может на самом деле обернуться для Бибилова крахом, потому что и во время первого тура, и по его итогам, собственно говоря, вот эта вот попытка российских политиков влиять на ход выборов, на ход голосования, воспринималась с некоторым раздражением. И мне кажется, что это раздражение будет только возрастать, потому что в республике, которая, в общем, оказалась раскрепощена именно вот этой ситуацией, где люди вдруг почувствовали долгожданную свободу, и у них появилось право выбирать, в таких обстоятельствах, в таком контексте любая попытка давления будет, как мне кажется, встречать противодействие, да, вот такое психологическое. Мы отвоевали себе право на свободный выбор, а нас пытаются подталкивать в определенном направлении. Так что вовсе не факт, что медведевская поддержка, она сыграет позитивную роль и поможет Бибилову. Мне все-таки кажется, что скорее наоборот, это было решение неверное, и оно сыграет здесь точно так же, как сыграло на выборах в Абхазии в 2004 году, когда Москва, или там выбор Москвы, напротив, подставил нож прокремлевскому кандидату.
Спасибо, Андрей. Напомню, что рядом со мной в студии прямого эфира находился главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Наш постоянный автор Сергей Маркедонов сегодня обратил внимание на резолюцию Европарламента, в которой, на которой территории Абхазии и Южной Осетии признаны оккупированными Россией. Продолжает программу рубрика «Взгляд из».
«Взгляд из». Резолюцию Европейского парламента нельзя считать политическим экспромтом. Как минимум, этот экспромт был хорошо заготовленным. Еще в январе нынешнего года, утверждая стратегию ЕС по странам Черноморского бассейна, депутаты высшего представительного органа Единой Европы использовали слово «оккупация» применительно к российской политике в Абхазии и Южной Осетии. Уже не первый месяц и Европейская комиссия, и Европарламент апеллируют к соглашению от 12 августа 2008 года о прекращении огня. Оно, как известно, предполагает вывод российских подразделений на рубежи, которые они занимали до пятидневной войны. Таким образом, никаких открытий ноябрьская резолюция не принесла. Интересно другое. Почему именно сейчас представители Европы решили вдруг актуализировать тему российской оккупации? На наш взгляд, этому есть несколько объяснений как тактического, так и стратегического характера. Начнем со злободневных резонов. В ноябре нынешнего года Москва и Тбилиси достигли компромисса по поводу вступления России в ВТО. Ни для кого не является особым секретом то дипломатическое давление, которое Евросоюз осуществлял по отношению к Грузии. Россия слишком важный экономический партнер для Европы, чтобы можно было бы оставлять его вне рыночного клуба. Да и с политической точки зрения ЕС опасается, что отсутствие Российской Федерации в ВТО лишь укрепит ее изоляцию и антизападную ориентацию. Однако внутри формальной единой Европы, помимо прагматиков, сильны позиции тех, кто считает, что отношения с Россией следует обусловливать серьезными требованиями. В первую очередь, отношения Москвы к соседям. Для этой группы европейских политиков, особенно из стран Центральной и Восточной Европы, безраздельное господство России на территории бывшего СССР нежелательно. Оно, с их точки зрения, подрывает и европейскую безопасность. Если прагматики в большей степени представлены в Европейской комиссии, то и среди брюссельской бюрократии, то романтиков немало среди депутатов, общественников и правозащитников, чья позиция традиционно принимается в расчет. Таким образом, ноябрьский документ следует рассматривать как противовес излишней уступчивости ЕС по вопросу о вступлении России в ВТО. Европа пытается сохранить лицо и даже укрепить свои позиции не только в Грузии, но и среди бывших союзных республик. Теперь от тактики перейдем к стратегии. После того, как Евросоюз пережил несколько волн расширений, его мобильность и динамичность в значительной степени уменьшились. Прием новых членов, а в 2013 году ожидается еще присоединение к ЕС Хорватии, идет с трудом, вызывая много острых споров внутри Единой Европы. На это все накладывается финансово-экономический кризис, создавая немалые трудности во взаимодействии Брюсселя со странами-соседями ЕС. Серьезных финансов для наращивания сотрудничества не предвидится. Смотрите пример программы «Восточное партнерство». Шансов на получение европейской прописки практически нет. Таким образом, принятие резолюций, помогающих внешней политике республик бывшего СССР, становится своеобразным компенсаторным механизмом. Если нет надежд на вступление, пусть будет хотя бы моральная поддержка. Таким образом, ждать радикальных изменений ситуации на Кавказе после принятия резолюции Европарламента не приходится. Хорошо бы только, чтобы такие шаги ЕС получали бы адекватное понимание в Тбилиси и в других столицах постсоветских государств. Ведь как бы критически ни относились европейские политики к России, Турции или Китайской Народной Республике, Москва, Анкара и Пекин будут значиться среди приоритетов ЕС. Просто потому, что не считаться с такими крупными геополитическими величинами невозможно. Тем более, что Москва традиционно игнорирует публичную сферу, воздерживаясь от полемики по острым вопросам. Ведь при всем неприятии европейской критики, ЕС также крайне важен для России как партнер. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Решение Страсбургского суда по искам из стран Южного Кавказа и их выполнение в Армении, Азербайджане и Грузии обсудили на очередных гражданских слушаниях юристы из этих стран, рассказывает Нона Суварян.
Если в 2007 году из Грузии в Страсбургский суд поступило всего 7 дел, то в 2009 году количество исков составило более 2000. Несмотря на то, что большая часть этих дел была направлена в Страсбург после августовской войны, правозащитники рост исков связывают и с повышением правового сознания общества. С ними согласны и их коллеги из Армении и Азербайджана. Согласно статистике, которую приводит специалист по международным правовым отношениям Леванки Гишидзе, в течение последнего года в Европейском суде по правам человека Грузия проиграла 6 дел. В результате страна в качестве компенсации вынуждена была выплатить 90 тысяч евро. С чем, как говорит Гигишидзе, проблем не возникло. По словам эксперта, проблемы появляются тогда, когда суд рекомендует внести изменения в судебную практику и законодательство.
Суд по правам человека не раз указывал, что властям Грузии стоит отказаться от шаблонных решений,
Проблема, как говорит Гигишидзе, и в том, что решение Европейского суда по правам человека в качестве прецедента используют лишь Верховный суд Грузии, чего не скажешь об остальных судах. О том, что и власть Азербайджана выплачивает компенсацию без права лодчик, можно судить и по той сумме, которую она в общей сложности перечислила по решениям суда в 2010 году – 400 тысяч евро. Зато, как говорит юрист Эльмар Сулейманов, есть серьезные проблемы с имплементацией решений Страсбургского суда. Несмотря на некоторые изменения, внесенные в законодательство страны, под давлением Страсбургского суда в целом ситуация не меняется. Среди многочисленных примеров того, как игнорируют суды Азербайджана решения Международного суда, Эльмар Сулейманов привел иск Чалалоглу против Азербайджана.
Был арестован по обвинению в организации беспорядков после президентских выборов 2003 года. Во время следствия он подвергся пыткам и обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека, который решением от 2007 года признал нарушен в отношении него статьи 3 Конвенции о запрещении пыток. И хотя Сардар Джараулу получил денежную компенсацию, однако лица, пытавшие его, не выявлены и не наказаны. И несмотря на неоднократные в связи с этим вопросом обращения комитета министров правительства республики, по данному факту даже невозможно уголовное дело.
Ситуация в Армении мало чем отличается от положения в соседних странах. Ее руководство выполняет лишь постановление Страсбургского суда о выплате компенсаций. По словам правозащитника Артака Зайналяна, в некоторых случаях после решения Страсбургского суда армянские суды заново рассматривали дела, однако оставляли в силе прежние решения. Именно по этой причине местные юристы не торопятся обращаться за помощью к международному суду. Артак Зайналян считает, что Европейский суд теряет свою репутацию, поскольку не обладает правом обязывать суды в государствах выполнять его решения.
Я общаюсь с адвокатами, коллегами. Все сейчас думают, обращаться ли Европейский суд или не обращаться. Они сейчас часто думают обращаться в комитет при ООН. Репутация Европейский суд теряет.
О том, что Европейский суд по правам человека теряет авторитет, говорит его азербайджанский коллега. Его аргументация – власть часто игнорирует и требования Комитета министров Совета Европы, политического органа, следящего за исполнением решения Страсбургского суда. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что сегодня с вами Александр Касаткин. В Тбилиси Сухумицкий инвалид 21 час 30 минут, в Праге половина седьмого. Как обычно, в это время с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Действия российской армии по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года были необходимы, заявил президент России Дмитрий Медведев сегодня в Северной Осетии на встрече с военнослужащими в штабе 58-й армии. Наши подходы, оценки событий того периода не меняются. Угроза, которая исходила на тот момент с территории Грузии, была, если не полностью снята, то оккупирована. Это удалось в полной мере, заявил Медведев. По его словам, в случае непринятия России решительных действий на Кавказе в 2008 году границы НАТО были бы существенно расширены. Он отметил, что Россия не выступает против вооруженных сил в соседних странах, но обеспокоена появлением у своих границ военного блока, который создает нам определенные неудобства. Мы сейчас ушли от прямой конкуренции, но тем не менее это надо признать, что у нас существует разное понимание решения целого ряда задач, которые существуют в сфере безопасности, добавил он. Грузинская сторона ознакомила сопредседателей женевских дискуссий ЕС, ООН, ОБСЕ, которые посещали Грузию в конце прошлой недели, со своей позицией в преддверии очередных переговоров, заявила замглавы грузинского МИД Нино Каландадзе на сегодняшнем брифинге. По ее словам, сопредседатели дискуссии встретились с представителями властей Грузии, в том числе Министерства иностранных дел. Как отметила замминистра, основной темой предстоящего 11-го раунда женевских переговоров будет обсуждение механизмов безопасности, а также вопрос о взятии России обязательств о неприменении силы. 22 ноября Грузию с двухдневным визитом посетит делегация Конгресса США. По заявлению заместителя иностранных дел Грузии Нино Каландадзе, это уже 7-й по счету визит американских конгрессменов, что является одним из проявлений поддержки Грузии со стороны США. Презентация общественного движения «Грузинская мечта», которое планирует возглавить грузинский миллиардер Бедина Иванишвили, отложена, сообщает пресс-секретариат, решившего идти в политику бизнесмена в понедельник. По данным пресс-секретариата, представители Иванишвили провели переговоры с руководством Дворца спорта и стадиона имени Михаила Мисхи в Тбилиси о предоставлении места для проведения презентации. Во время переговоров нам постоянно предлагали большой концертный зал филармонии, однако позже выяснилось, что 25 ноября в зале проводится другое мероприятие. Проведение презентации на части площади ограниченного пространства было бы невозможно и вызвало бы недовольство общества, отмечено в сообщении. Переговоры с администрацией Дворца спорта ведутся с 3 ноября.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжается визит грузинского патриарха Ильи II в Москву. Вчера он участвовал в встрече с российским президентом Дмитрием Медведевым и с духовными лицами. И в эти же дни Илья II также встретился с представителями грузинской и абхазской диаспоры России. С подробностями Олеся Вартанян.
Во время праздничной литургии по случаю 65-летней годовщины российского патриарха Кирилла звучало грузинское песнопение. В Москву Илья II направился с лучшими певцами хора Кафедрального собора Пресвятой Троицы. Во время службы на грузинском языке исполнялась молитва за единство единоверных народов. Именно этот призыв стал лейтмотивом визита Ильи II в Москву. Грузинский патриарх оказался главным гостем на юбилейном праздновании по случаю годовщины Кирилла. О том, какое значение в России придают его приезду, свидетельствовал торжественный прием в аэропорту. У трапа самолета на красной ковровой дорожке Илью II встречали подразделения гвардейцев в праздничной военной форме образца XIX века – высокопоставленной иерархии Российской Православной Церкви, а также представители власти страны. Вместе с грузинским патриархом в Москву приехали митрополиты православных церквей нескольких стран Восточной Европы. Вчера с ними встретился российский президент Дмитрий Медведев.
И несмотря на то, что между странами могут быть сложности, могут быть глобальные проблемы, в том числе и экономические, и идеологические, церковь может быть единственный институт, который скрепляет общение между народами и помогает в сложную годину.
Сказал Медведев в начале встречи. Несмотря на то, что за столом с российским президентом сидели несколько священнослужителей из разных стран, всем присутствовавшим было понятно, что эти слова обращены именно к сидевшему напротив Медведева грузинскому патриарху. Содержание беседы между Ильей II и президентом России осталось за закрытыми дверями. Представители грузинской патриархии пока не делают никаких заявлений на этот счет. Религиовед Басил Кубахидзе считает, что во время встречи Илья II мог попытаться заручиться поддержкой Медведева для своей поездки в Абхазию. О своем намерении посетить этот конфликтный регион грузинский патриарх регулярно заявляет в последние месяцы.
Если русские решат, его очень хорошо туда повезут на 2-3 дня и даже устроят восторженные встречи. Грузинский народ увидит, что вот власть ничего не может решить, а наш патриарх на эту нашу землю поехал. И это даст еще большие дивиденды авторитету патриарха здесь.
Говорит Басил Кубахидзе. Он вспоминает, что результатом прошлой встречи главы грузинской церкви и российского президента в конце 2008 года стало решение о временном выводе российских войск из приграничного села Переви около Южной Осетии. В течение последних 3 лет на фоне прерванных межгосударственных отношений Илья II остается единственным грузинским лидером, который регулярно посещает Россию и призывает оба народа к примирению. Однако, по словам конфликтолога Пааты Загриешвили, это до сих пор так и не привело к каким-либо изменениям в отношениях двух стран.
Если бы церковные отношения способствовали бы межгосударственным отношениям, мы давно это имели бы результаты. К сожалению, никаких результатов нет. Наоборот, все ухудшается, ухудшается грузино-российские отношения. Поэтому я не верю, что церковные какие-то связи могут улучшиться государственные отношения между Грузией и Россией.
Говорит Паата Закариишвили. Патриарх вернется в Грузию только через несколько дней. Согласно информации, размещенной на интернет-сайте грузинской патриархии, в ближайшие дни Илья II проведет встречи с представителями грузинской и абхазской диаспор в России. 23 ноября в один из главных церковных праздников, День святого Георгия Победоносца, глава грузинской церкви проведет службу в московском храме. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Махачкале возле Аварского театра прошел митинг против похищения людей и произвола правоохранительных структур. В акции протеста участвовало около 100 человек. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Акция протеста была организована общественными организациями республики, Союз справедливых, Ахлюсунна Ваджамаа, Дагестан, Территория мира и согласия и родственниками похищенных людей. Один из организаторов акции, член Всемирного союза мусульманских ученых и комиссии для содействия в адаптации боевиков к мирной жизни Аббас Кибедов, в интервью «Эхо Кавказа» объяснил малочисленность акции протеста.
Массовым образом ребят забирали сегодня перед митингом в разных городах, не допуская их сюда, и применялись очень нехорошие методы отношения этих ребят. Идет какая-то эскалация, нагнетание обстановки.
По мнению участника акции, председателя правозащитной организации «Отечество» Нелли Раджабовой, внесудебные расправы и похищения людей в Дагестане приняли массовый характер. Впору говорить не об участившихся случаях правонарушений со стороны силовиков, а о четко отлаженной репрессивной машине, говорит Нелли Раджабова.
Республика, в которой президент не избран,
а назначен. В такой республике можно творить все, что угодно. Это беспредел. Кто право убивать без суда? Нет такого права. Кто дал право проводить вот эти операции, где страдают женщины, дети, не хотят мирным путем. Они хотят вот это и толкают народ. Вот и всего лишь.
Упреки в адрес дагестанских властей как-то не вяжутся с заявленным ими курсом на умиротворение республики через диалог противоборствующих мусульманских общин и государства, который, казалось, так успешно стартовал около года назад при участии того же Аббаса Кибедова. Господин Кибедов говорит, что эти инициативы, несмотря на поддержку федерального центра, бойкотируют региональные власти. Причины саботажа очевидны. Это и доступ к щедро финансируемым программам по противодействию экстремизму. И многие другие преференции, которые сулит силовикам и чиновникам произвол под знаменем антитеррора. От банального вымогательства до перераспределения собственности и должностей. Окончательно добить всякую возможность примирения в Дагестане должна была религиозная конференция, которую власти планировали недавно провести под председательством президента республики. Цель конференции – принятие фетвы, одобряющей уничтожение мусульман, сочувствующих вооруженному сопротивлению. К счастью, эту конференцию удалось отменить. В противном случае она могла бы взорвать ситуацию в республике, говорит Аббас Кибедов.
Это ни к чему хорошему не приведет. Приглашаются всемирно известные ученые, такие как Юсуф Карадар. Его подставляют в вынесении фетвы не в его компетенции, а в компетенции всего кавказских ученых. Но если этот человек вернется и скажет в исламском мире, что России вообще нельзя верить, так это же удар по России. Зачем эти игры делают на местном уровне, я не понял. Ну, к чести сказать, федеральный центр отменил это.
В ходе проведения митинга из толпы то и дело доносились возгласы о том, что призывы к властям бессмысленны и впору браться за оружие. Неля Раджабова призывает жителей Дагестана ограничиться гражданскими акциями протеста. Например, бойкотировать выборы в Государственную Думу. Участники митинга потребовали от властей вернуть похищенных людей. Если их требования не будут выполнены до пятницы, они намерены приступить к бессрочной акции протеста в Махачкале. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вчера в Москве была создана общественная организация «Московская абхазская диаспора». Председателем правления организации был избран долгое время проживающий в российской столице бизнесмен Беслан Агрба. О том, что представляет собой «Московская абхазская диаспора», мой коллега Демис Паландов беседовал с главным редактором газеты «Чегемская правда» Иналом Хашик.
Вчера в Москве состоялось учредительное собрание организации «Московская абхазская диаспора». Собственно, хотелось бы узнать, насколько большая эта диаспора, насколько она влиятельна, насколько она сохраняет связи с Абхазией.
Точного количества абхазов, проживающих в Москве, очень сложно сказать. По разным оценкам, это от 15 до 25 тысяч. То есть вот такой большой разброс. И разброс этот объясним. Очень много людей, которые в последние там годы живут на два дома. То есть какую-то часть времени они проводят в Москве, какую-то часть времени в Абхазии. И поэтому с цифрами вот такой перепад происходит. Из известных людей, конечно же, это в первую очередь Фазиль Искандар. Я думаю, представлять его не надо, это великий писатель. Кроме него есть очень много людей, которые и в искусстве, это оперные певицы Хибла Герзмава, Алиса Гицба, там и известные спортсмены, такие как двукратный чемпион мира Денис Сергуш. То есть там очень много людей, которые, в принципе, чего-то добились в этой жизни, и в том числе и в бизнесе. И долгие годы, вот когда Абхазии было тяжело, по крайней мере, до того, как Россия признала Абхазию и потом уже пошла российская финансовая помощь, основной доход Абхазии и населения в том числе составляла как раз помощь вот этой абхазской диаспоры, которая присылала деньги. Люди вот долгие годы выживали за счет вот этих денег.
Инал, скажите, а вы не рассматриваете отток в Москву как потерю, потому что в любом случае проживание в Москве вряд ли дает человеку возможность воспитывать детей как абхазов, учить их языку?
Ну, все-таки это, наверное, палка о двух концах. Конечно, болезненно, когда перспективные молодые ребята, которые там уехали на учебу и потом не возвращаются на родину, там остаются. Но, с другой стороны, многие просто там себя реализуют. Они находят себя в тех областях, которые здесь абсолютно бесперспективны в Абхазии. и потом эти люди становятся предметами абхазской гордости. Здесь, допустим, если бы не уехала бы Хибла Гермава из Абхазии и не переехала бы в Москву, вряд ли бы, наверное, кто-то ее знал, кроме тех, которые здесь живут в Абхазии. А сейчас она всемирно известная оперная дива.
А таких людей единицы, Фазиль Искандер, Хибла Гермава, это крупные имена, но в абхазском обществе и в политике тоже часто говорят о необходимости репатриации абхазов, махаджиров, стран Ближнего Востока. Если свои уезжают, которые родились в Абхазии, выросли в Абхазии и не могут там реализоваться?
Я думаю, постепенно все-таки вот процесс оттока, он прекратился. Тех колоссальных масштабов, что он имел лет 10 назад, сейчас таких масштабов точно нет. И даже напротив, есть какой-то обратный процесс. То есть люди, которые уже давно жили в России, уже начали потихоньку перебираться в Абхазию. Это радует. Может быть, это какие-то экономические причины, может, еще какие-то причины подтолкнули их к этому. Тем не менее, все-таки хотелось бы, чтобы здесь создавались условия для того, чтобы та молодежь, которая могла бы, в принципе, здесь пригодиться, не уезжала в Россию или там, или еще куда-нибудь, могла бы здесь на родине у себя реализовать, тем более такая необходимость, собственно говоря, есть.
С Иналом Хашиг беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
В Грузии не утихают страсти вокруг условия хранения экспонатов историко-этнографического музея Мести, находящегося в высокогорном районе Грузии Сванетии. Из-за реконструкции музея уже 4 месяца уникальные экспонаты хранятся во дворе музея в специальных контейнерах, рассказывает наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Из 50 человек, собравшихся перед зданием Министерства культуры, многие не видели своими глазами, в каких условиях на самом деле хранятся экспонаты музея в Мести. Несмотря на это, они сочли нужным отозваться на призыв представителей общественных организаций и оппозиционных партий и потребовать от властей принять срочные меры для спасения уникального наследия. По словам организаторов акции, контейнеры, в которых хранятся экспонаты, не могут защитить исторические церковные святыни от наступивших холодов. Они также недовольны тем альтернативным зданием, в котором власти намереваются временно разместить экспонаты. По этому поводу возмущается один из организаторов акции, член движения сопротивления Мераб Чикашвили.
Мы видим, как строится дом юстиции использованием современных бетонно-металлических конструкций. Если для него находятся средства, почему невозможно выделить деньги для спасения уникального сокровища? Почему Министерство культуры не хочет убедить общество, что экспонаты пребывают в целостности и сохранности?
С 5 представителями протестующих встретился первый заместитель министра культуры Давид Схададзе. В течение часа, пока шла встреча, выступающие обвиняли представителей власти в том, что часть экспонатов музея уже расхищена, и такая же участь ожидает уцелевшие святыни. В музее Мести с 1936 года хранятся уникальные археологические и этнографические экспонаты, богатейшая коллекция древногрузинских рукописей, среди которых особое значение придается четырехглавию Адыши, датируемому IX веком, Иерусалимскому приговору, четырехглавию Мести и содержащие святые части креста Голгофы икони Силихани. Пока строится новое здание музея, Патриархия Грузии предложила властям разместить эти святыни, а также многочисленные памятники древнегрузинской чеканки и предметов прикладного искусства в церкви Святого Николая в Мести. Однако Министерство культуры выбор остановило на здании музыкально-художественной школы, которую, как заявляют в ведомстве, легче адаптировать для хранения исторических реликвий. В настоящее время в здании школы ведутся работы по созданию необходимого климат-контроля и мер безопасности для хранения экспонатов. Представители общественности и патриархии лично ознакомятся с проведенными работами. Это один из пунктов договора, который был достигнут во время встречи участников акции замминистра культуры Грузии, говорит представительница свободных демократов Теац Лукияни.
Мы, представители общественности, патриархии, а также эксперты, поедем вместе и на месте оценим, соответствует ли временное помещение условиям для хранения сокровища. Во время размещения экспонатов будет проведена инвентаризация и новый список публично будет сверен со старым.
Что касается изначального размещения контейнеров во дворе музея рядом со строительством, то это решение было продиктовано настоятельным требованием местного населения. Святыни не должны покидать Сванетию и должны храниться в церкви, говорит житель Мести Иван Хвиблиани. Он специально приехал сегодня из Сванетии для участия в акции. Предпринятые властями меры Хвиблиани считает запоздалыми.
Эти сокровища не выдержат мороз. Зимой у нас температура достигает минус 20-30 градусов, а власти только теперь стали искать временное и сооружать новое здание. Все эти святыни 18 веков хранились в церквях, пока в музей не попали. Часть икон и святыни и до сих пор находятся в церквях, и они в целости и сохранности.
Говорит Хублианим, Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
История не знает сослагательного наклонения. Это аксиома для историков, но не для журналистов. Публицисты часто задаются вопросом, что было бы, если бы. Например, если бы Абхазия в советские времена не была включена в состав Грузии. Эту мысль продолжит наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
В XIX веке, когда в основном закончилась дележка земной суши между сильнейшими державами мира, Российская империя в борьбе за Кавказ одолела ослабевшие к тому времени Турцию и Персию. Для Грузии, которую до этого южные соседи терзали как хотели, наступили, если не золотые, то вполне благополучные времена. За гранью дружеских штыков она многократно увеличила численность своего населения. А вот для Абхазии, которая вошла в состав Российской империи чуть позже грузинских государств, позапрошлый век обернулся страшной трагедией мохаджирства, в результате которой численность абхазов на исторической родине сократилась в разы. В дальнейшем благоприятный для Грузии период истории продолжался. Хотя независимое грузинское государство просуществовало недолго, только 3 года, зато во главе Советской империи в роли одного из вершителей судеб мира оказался грузин Сталин, который, как и везде, истреблял Грузии врагов народа, но при котором, тем не менее, территория грузинской ССР увеличилась за счет земель выселенных карачаевцев и балкарцев, продолжалось начатое в конце XIX века заселение грузин в Абхазию. В середине XX века абхазы оказались на грани насильственной ассимиляции, но потом маятник качнулся в другую сторону. Абхазы начали поднимать голову и сумели поймать в паруса своей лодки попутный ветер истории. Возвращение утраченных земель стало неизменным пунктом политической повестки дня, вечной болью Грузии. В силу чего это происходит, отдельный и долгий разговор, а сейчас я хотел бы напомнить следующий исторический факт. В годы существования Грузинской Демократической Республики 1918-21 годы шла ее постоянная борьба за установление грузинской юрисдикции над регионами со смешанным населением Абхазии, Южной Осетии и Саенгило. После установления советской власти регион Саенгило, где говорят на ингилойском диалекте грузинского, в качестве Кахского и Закатальского районов отошел Азербайджану. Так или иначе, но никаких претензий на Саенгило Тбилиси с тех пор не предъявлял и даже не хотел поднимать шум, когда недавно азербайджанские власти конфисковали партию присланных туда грузинских учебников. Наверное, и вокруг Абхазии с Южной Осетией сегодня не было бы столько словопрений, не говоря уже о кровопролитных войнах, в них и тысячах жертв. Если б в 20-е годы прошлого века вопрос с ними в ходе национально-административного размежевания решился бы по-другому, а варианты обсуждались разные. Так часто бывает в жизни. Вчерашняя победа, успех, в данном случае для грузинского этноса, завтра оборачивается поражением и лишениями. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И снова наша постоянная рубрика «Взгляд из». Владимир Голышев из Ростова сегодня размышляет о спорте.
«Взгляд из».
Увлечение Михаила Саакашвили велосипедным спортом вступило в решающую монументальную фазу. Если верить российским СМИ, в центре Тбилиси, на месте памятника Давиду-строителю, скоро появится скульптурное изображение гигантского велосипеда. Его торжественное открытие якобы запланировано на 23 ноября, 8-ю годовщину революции РОС. Высшие руководители Российской Федерации, как известно, неравнодушны ко всему грузинскому, особенно к президенту. Стоит ему погрузиться с аквалангом в ласковые воды Черного моря, Путин уже лезет в Азовское, а Медведев в Волгу. Стоит Саакашвили по достоинству оценить транспортные особенности Нидерландов, и компактные попки российских правителей уже весело прыгают на велосипедных седлах под объективами телекамер. Тем не менее, кастинг на роль нового монаршего увлечения велосипед в России не прошел, уступив легковесному бадминтону. Почему? Ну, с Грузией все понятно. Неутомимый модернизатор и вестернизатор Саакашвили не мытьем, так катанием старается превратить свою страну в филиал Европы. Мода на велосипед, который он усердно прививает, это де-факто мода на европейский стиль жизни. В Российской Федерации все иначе. Здесь массовый спорт – удобный повод для бюрократии продемонстрировать свою собачью преданность. А для населения – способ превращения необязательного удовольствия в обязательную повинность. Почему в России не пришелся ко двору велосипед? Во-первых, у него маленькое седло, а российская бюрократия укомплектована людьми преимущественно крупными. Иные в «Мерседес» без посторонней помощи не с первого раза садятся. Во-вторых, для массового спорта велосипед чересчур дорог. В-третьих, нет дорог, вернее дорожек велосипедных. Только дорожки из белого порошка, расширяющего сознание и зрачки пассажиров этих самых «Мерседесов» и «Порше Каен». В общем, беда с этим велосипедом. То ли дело бадминтон. Не буду перечислять все бесспорные преимущества этого деликатного спорта. Одно из них очевидно – крайняя дешевизна. Можно за медные деньги обеспечить каждого россиянина бесплатной ракеткой, разбить их на пары и заставить гонять валан. Собственно, процесс уже пошел. Первой жертвой монаршей воли стала школа. Занятие бадминтоном уже обязательный компонент уроков физкультуры. А главный российский бадминтонист, в прошлом автор Конституции, Сергей Шахрай, уже рассказал, что это значит на практике. Цитирую. «Между баскетбольными кольцами натягиваем сетку и ставим с каждой стороны по 8 школьников с ракетками». Почему тем же школьникам нельзя на баскетбольной площадке играть в баскетбол, он не пояснил. И так понятно. Вторая жертва – естественно, российская армия. Представители Министерства обороны РФ официально заявили, что в каждой воинской части будут в ближайшее время оборудованы бадминтонные площадки, закуплен соответствующий инвентарь. Специалисты Минобороны считают, что бадминтон – незаменимое средство подготовки снайперов и метателей гранат. На очереди, судя по всему, ветеранские организации, работники коммунального хозяйства, заключенные и грузинская оппозиция. В самом деле, почему бы сторонникам сближения с Москвой не погонять валан, пока Саакашвили вкрутит свои педали? Специально для «Эхо Кавказа» Владимир Голышев из Ростова-на-Дону.
В ноябре 2003 года в Грузии прошла революция роз, и страну возглавил Михаил Саакашвили. Наш тбилисский корреспондент Эдита Бадасян побеседовала с жителями Тбилиси о том, что изменилось за прошедшие 8 лет. Рубрика «Голоса».
Голоса.
Как вам вспоминается день революции роз?
Все ждали победы, очень переживали, волновались. И наконец-то, ну, свершилась эта революция, все были очень рады.
Я живу в Асурете, это 32-й район. Встречали, конечно, да, веселились, народ веселился, радовался. Новое правительство, молодежь идет, изменится жизнь, но разницы нет.
Я помню, мы все были в эйфории, все. Мы ждали очень многого от них. Кое-что, правда, сделано, но очень многое осталось и многое стало хуже. Мой супруг и все мои знакомые, мои близкие были там, и как все кричали: «Миша, Миша», о чем они сейчас? Глубоко сожалеют.
Да, в Кахете я находился тогда.
Какая ситуация в Кахете была?
Ну, люди реагировали как везде, потому что они все надеялись, что придет новое правительство, и все будет получше. Были надежды много, но сейчас осталось не то, что мы тогда думали.
Какие изменения для вас произошли со дня революции роз?
Мы не могли выходить из дома. Сидели дома без света, без газа, без ничего. А после этого можно свободно ходить.
То есть жизнь для вас к лучшему изменилась?
Да, к лучшему изменилась.
Я, например, пенсионер. И, если честно говоря, ничего. 14 ларов было тогда при Шеварнадзе. Сейчас 70 ларов. Ну, что изменится? Ничего. Сигареты 40 копеек стоило тогда. Сейчас 2,72 рубля стоит. Цены прибавились, а пенсионерам никакой это привилегий. Пока обещание остается обещанием.
Более мирная ситуация. Можно на улицу свободно выйти. Я художница и свободная. У меня нет такой работы стабильной. Грузия маленькая страна, и столько работы, я думаю, не будет. Думаю, что люди должны сами как-то приспосабливаться.
Изменения только фасадные, как говорят. Потому что люди остались без работы. Я сам уже четвертый месяц месяц ликвидировали наш научно-исследовательский институт, почвоведение агрохимии, мелиорации. И все сотрудники остались без работы.
Не видя того, что они сделали, это непростительно. Например, во-первых, чистота. Во-вторых, хотели день машину ночью остановить, даже зеркало не снимать. А так вообще тогда было хаос. Коррупции вообще нету. Так что много-много они сделали.
Дорогами стало лучше. У нас стало спокойнее жить, это точно. Можно ночью ходить и никого не бояться. Но мне кажется, что права граждан все-таки нарушаются. И это делается со стороны государства. И это очень печально.
С жителями Тбилиси разговаривала Эдита Бадасян. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Главный редактор «Радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной недели.